Новая жизнь.
Радио для всех. Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Действительно, это слово для тебя на радио «Новая жизнь». Мы в прямом эфире. У микрофона Андрей Ребенко. Я с удовольствием, с радостью представляю моего друга, чудесного человека, Сергея Корякина, декана заочного отделения Московской семинарии евангельских христиан, преподавателя богословия, публициста и вообще музыканта. Здравствуй, прошу. Сергей.
Здравствуй, Андрей.
В новом году снова ты с нами, я очень рад тебя видеть. И мы взаимно будем, как всегда, общаться на интересные темы и будем в первую очередь сейчас обсуждать материалы нашего портала «Слово для тебя» wordforyou.ru или «Слово для тебя.рф», если вы владеете кириллицей. Давайте будем обсуждать. Ну, во-первых, сейчас все-таки еще вот Рождество еще как-то так теплится, еще
есть.
Да, еще запах ясли еще мы чувствуем. И, ну, как принято Рождество еще как-то отмечать на Руси еще вот до крещения, по крайней мере. Угу. И у нас на нашем сайте было множество материалов. Церкви отмечали бурно этот праздник, начиная 24-го, еще даже раньше, завершая 7-м и продолжая вот даже сейчас в это время. Мы писали много об этом, у нас были рубрики. Во-первых, «Мое Рождество». Разные люди делились своими впечатлениями о том, какое Рождество больше всего им запомнилось. Также была рубрика у нас «Планета Рождества». Мы знакомили о том, как празднуется Рождество в разных странах. Вот сегодня тоже у нас Кения, Египет, по-моему, сегодня на сайте можно об этом прочесть. Также у нас есть и путешественники, даже путешественницы. И сегодня вышла статья нашего друга, ведущей радио «Новая жизнь» Инны, которая написала статью специально для сайта «Слово для тебя». То есть у нас такое сотрудничество всестороннее наших радио «Новая жизнь» и портала «Слово для тебя». Называется «Рождественские каникулы в Закарпатье. Впечатления из первых рук».
Мне вы рассказывали про Закарпатье какие-то чудеса. Причем сами украинцы, вот они говорят, что если ты хочешь познакомиться с Украиной, обязательно съезди туда, в Западную Украину. Совершенно иной мир. Это не то, что иная Украина.
Да, действительно, я сам родом, думаю, уже многие знают, со Львова, Западной Украины, и могу подтвердить, что Рождество вообще там это особое время, в частности, в Закарпатье, это замечательные ежевописные горы заснеженные, это приветливые люди, это коляда, пение, то есть это очень хорошее время. В прошлый раз мы с Денисом говорили, вот была тема «Рождество без Христа», я еще писал вот свой «Рыбный четверг». Я говорю о том, что вот там вот ощущается реально, что это Рождество, а не просто зимние праздники, это не просто Новый год, как у нас, видишь, по Москве, непонятно. То есть там понятно, там много этих вертепов, инсталляций, люди просто ходят живые, переодетые, поют. Вот Инна побывала в Западной Украине, в Закарпатье, причем второй год подряд. Собрались ребята из церквей «Надежда» и «Благодать Божья». Это юго-восточный район Москвы. Там, кстати, наша церковь, где я хожу, тоже находится. У нас такой вот клубок церквей. Вот, и ребята собрались, человек 19. И причем было интересно, Инна рассказывала, что были неверующие ребята, они взяли с собой друзей, которые, так понимаю, даже не знали, куда они едут.
Отлично.
И что будут это что-то христиане. В общем, всем очень понравилось, все довольны. И, конечно же, хотелось бы отметить, помимо того, что там люди замечательные принимали, это горы и это лыжи. То есть ребята посетили лыжный курорт Буковель. Это такая некая реклама. И я сам дважды катался на лыжах в Карпатах. Это вообще замечательное времяпрепровождение. То, что потом многие, конечно, болят долгое время, в узелок сворачиваются, когда ты падаешь, колени, локти сбиты. Но это оно того стоит. Поэтому, друзья, на нашем сайте можете найти статью нашей Инны и прочитать о рождественских каникулах в Закарпатье. Не иначе, именно так.
Там еще была какая-то статья сегодня по украинской теме, да?
По украинской теме у нас... Ну, у нас была, да, статья. Михаил Черенков назвал главные тенденции 2012 года в религии. Черенков Михаил, он является на данный момент теологом, доктором философских наук и ректором Донецкого христианского университета, ДХУ. Ну, фактически, вот коллега твой по образованию. И он подвел некоторые итоги для сайта «Религия в Украине». Ты, наверное, прочитал статью, да?
Да, прочитал.
Ты согласен? Вообще, вот как ты оцениваешь то, что написал? И, возможно, какие-то свои бы дал итоги?
Ну, мне тяжело судить, потому что я не живу на Украине, но когда я общался вот с нашими студентами с Украины, в частности, из Киева, мы летом как раз один день провели в Киеве и очень плотно пообщались и видели, как вживую благовествуют люди там на Крещатике. Вот. И я спросил, как обстоят дела с межконфессиональным диалогом. Ну, в основном мне сказали, что каждый сидит в своем огороде, и, в общем, никто не выпячивается. Ни православные, ни харизматы, ни пятидесятники, ни баптисты. То есть как-то все очень общая разрозненность, и при этом ощущается свобода. Но, может быть, это такой взгляд со стороны, может быть, Михаилу как раз виднее.
Ну, как раз говорит о том, что сейчас при нынешней власти, по крайней мере, протестантам стало немножко хуже, потому что нынешний президент, он, ну, он в кавычках пишет православный, который пытается вот насадить вот именно православие. То есть, вот
некое, ну, использовать фактически церковь как административный ресурс.
Ну, да.
Будем называть так.
Ну, в то же время, да. И как бы прослеживается еще какая-то пророссийская риторика в этом, потому что православие имеется в виду все-таки в большей мере УПЦ, которая является частью РПЦ.
Московского патриархата.
Да. Ну, она называется просто УПЦ. Вот. Ну и второй момент, он, конечно же, не мог обойти стороной нашу историю. Это уже он заглянул в Россию. Это история с известной панк-группой. Я не хочу название повторять, но
не надо.
Миллион знают. Раз повторено, оно тем более неприличное, но мы знаем, это панк-группа, которая выступила в храме Христа Спасителя. Ну, я думаю, тоже 100 раз обсуждалось. И я думаю, что действительно событие яркое, действительно событие, которое всколыхнуло умы и вообще, в общем, какой-то вот столько,
ну,
столько,
наверное, шума. Как лакмусовая бумажка вообще состояние общества и состояние церкви.
Да, да, к сожалению, не все так гладко. Вот. А какие ты бы вот ты бы акценты, какие события в религиозной жизни ты бы отметил 2012 года? Может, не только в России?
Ну, самое громкое, конечно же, будет связано с выступлением этой группы и с той реакцией со стороны, да, в общем, людей, которые называют себя православными верующими, и, в общем, совершенно четко было понятно, что православная церковь внутри не едина, то есть есть люди, как понимающие, что к чему, читающие Евангелие, понимающие суть прощения во Христе, есть люди, которые готовы воевать и сажать на дыбы. Вот. Поэтому я думаю, что Бог допустил это для того, чтобы люди, в общем, поняли, во что они верят, во что они не верят. И это, конечно, событие, оно всколыхнуло очень религиозную жизнь в нашей стране и показало все самые недостатки, в том числе показало и достоинство, то есть что есть общины, есть люди, которые готовы проявлять прощение, смирение. Вот. Так бы я оценил. Но это, скорее всего, самое яркое религиозное событие, да, потому что, ну, если брать... Ну, конечно же, мы берем, если протестантский мир, мы не можем обойти стороной осенний вот этот вот снос церкви,
да,
пятидесятников, да, тоже неприятное событие.
Вот. Наверное, пожалуй, да, одно из самых ярких.
Вот, ну, вот что-то мне так из головы трудно назвать.
Согласен.
Каких-то, и, конечно, когда мы говорим о каких-то ярких событиях, мы вспоминаем определенного рода потрясения.
Ну, да? Мне, например, в мировом плане еще вот американские выборы как-то тоже показали американское,
да,
общество,
безусловно.
Вот это вот противостояние. Причем интересно, что все-таки Ромни был мормон, впервые на первый
это
пост претендовал не христианин,
да,
и который поддерживали консервативные христиане. Это насколько парадоксальная, уникальная ситуация.
Да, это вот, ну, я просто думал, мы больше говорим о событиях в нашей стране, о религиозных, но если брать американские, конечно, да, это очень было яркое противостояние, потому что на одной чаше весов был Ромни, мормон и придерживающийся традиционных христианских ценностей, и традиционные христиане, которые, конечно, не согласны с мормонским богословием, но они были вынуждены поддержать его, вот, как меньшее из двух зол. Да? С другой стороны, были либералы и, конечно же, поддерживающие однополые браки и аборты, но в то же самое время выступающие против войны, например, в Афганистане и так далее, и так далее. То есть, ну, тут вот в Америке вторые выборы проходят, и американцы говорят, что мы выбираем меньше из двух зол.
Ну, понятно. Хорошо, с этим мы проехали. Ну, сегодня вышла моя статья, это «Рыбный четверг», и тема, ну, у меня либо «Повесть о настоящем человеке», сейчас вот назвал «Найти человека в человеке». И вообще-то, ну, тоже нужно сказать, что на прошлой неделе, в пятницу, прошла «Вифлеемская звезда», это музыкальный фестиваль, на котором я имел возможность побывать. И, кстати, благодаря Андрею 133-му, который подарил мне пригласительный, но тут не обошлось без приключений, потому что я этот пригласительный успешно потерял в день «Вифлеемской звезды». Пришлось мне звонить, в общем, дергать Андрея. Потом мы приехали с женой туда, сели не в ту сторону, думали, что поехали, потому что пешком я знаю, как идти, а что-то нам показалось, что не туда поехали, проехали все это дело, а потом обратно поехали, вернулись, поняли, что поехали все-таки не туда, то есть первый раз туда, куда надо. В общем, три раза туда-сюда ездили и немножко опоздали.
То есть событие получилось запоминающимся.
Да, очень запоминающимся. Вот ты говоришь, я спокоен, но я тогда не был спокоен, вот, и как-то вот это все вот, знаешь, ну вот это искушение называется, раздражение пошло, гнев и так далее. И потом мы пришли, и вообще звезда понравилась, к сожалению, статья еще не готова, я надеюсь, завтра выйдет, там еще у меня получилось, что фотоаппарат у меня, я не смог фотографировать, в общем, так все интересно вышло. Вот, хотелось бы отметить, кстати говоря, вот последнюю вот эту секцию, последняя секция была хип-хоп, вот была частная группа Lightline, где поет Андрей, и вот Эль Шакил такой известный, наверное, знаешь, исполнитель с Флорой, и, в общем, вот это было очень интересно такой, во-первых, опыт, никогда не было такой отдельной секции хип-хоп, а в конце она была, и было очень интересно, на самом деле, самая яркая была часть, вот это были там чернокожие, вот это Флора, еще там были, то есть такой вот качественный такой вот и афроамериканский, я так понимаю,
я хип-хоп, по-хорошему тебе,
да,
завидую.
И был также вот такой вот наш, но тоже в таком стиле. Вот, поэтому это понравилось. И что меня особенно зацепило, вот то, что я и пишу в «Рыбном четверге», что там выступала группа «Дружки», которую мы очень люблю сейчас, вот, с давних времен. Гера такой, Герасим Дружковский, как он пишет, подписывается в ВКонтакте. Значит, есть друг у него, называется, его зовут Аркадий Пушин. Это инвалид, который не называет себя инвалидом, который говорит, что он не инвалид, и он жалеет тех людей, которые считают его инвалидом, который родился умершим, то есть он 25 минут не дышал, у него да, какие-то части мозга просто атрофировались, и он теперь привязан, ну, с тех пор привязан к инвалидному креслу, он не может говорить, ну, может говорить, но как бы нужны переводчики. Вот. Ему 51 год сейчас. Он выжил, он живет, а так люди долго не живут. Он верит в Бога.
Пишет стихи.
Он одним мизинцем он печатает замечательные стихи. Вот если есть христианская поэзия, ее, ну, ее, наверное, мало очень. Так, ну, я могу сказать, что это такая хорошая, это поэзия.
Да, я прочитал вот эти стихи, которые ты приводишь
он,
в своей статье.
Один сборник издал «Презумпция любви» называется. Сейчас еще новый вышел. Вот, к сожалению, мы не успели, хотели купить, как-то вот забыли. Пошли просто чуть пораньше. Вот, и просто меня это поразило, и я вот делюсь такими размышлениями о том, что вот, ну, я не хочу пересказывать, я думаю, что, друзья, просто зайдите на наш сайт, слово для тебя, найти человека в человеке, «Рыбный четверг», может, ты, как у тебя комментарии, может, вот, как ты вообще
да это воспринял? Да нет, ну, конечно, вот я с тобой полностью согласен, я прочитал с огромным интересом статью эти замечательные стихи, потому что действительно поэзия с большой
буквы. И вот меня очень зацепила песня, вот Гера пел, напиши, номер мой набери, пожалуйста, она, вот ты послушай на саму песню, она очень... Вообще, когда, знаешь, это такой
слушал,
творческий,
да,
тандем такой, знаешь, когда вот кто-то пишет слова, кто-то музыку, и вот как-то вот настолько оно ярко, просто у меня эта песня, вот я просто сидел и просто вот прям плакать хотелось, как-то вот настолько она зацепила, и какая-то она позитивная, в то время какая-то грусть, не знаешь, такая вот совмещение тоски,
да,
и радости, вот, и потом вспоминаешь того Аркашу, вот как-то вот настолько...
Но песни, они должны быть такие, это должно быть отражение опыта личного, иначе они не зацепят, как мы сейчас говорим, да? И, конечно, вот такие опыты, такие люди, они нужны нам, чтобы напоминать, ну, насколько мы недооцениваем эту жизнь, насколько мы расстраиваемся по пустякам, и наши бытовые проблемы, они очень часто овладевают нами. Мы тут видим, как человек живет вопреки всему и живет счастливо, и имеет жизнь с избытком. Это...
Ну и вопрос, что есть человек вообще, мне как-то задумался, и ну, насколько это вот огромная бездна, такое вот богатство вот этой реальности, это вот творчество, вот этих всех мыслей, и вот как этот человек вот смог все это преодолеть. Ну, мне кажется, это, я пишу, это исключение из правил, потому что люди, как правило, такие либо умирают, либо, либо их не... А, мне кажется, исключение как раз показывает, что вот все-таки...
Ну, эти исключения, они есть, и они, ну, вспомнить даже Джонни Риксентада, да, который в молодом возрасте стал инвалидом и писал картины и ногами, да, и, не, точнее, даже зажав кисточку в зубах, шикарные картины, пишет книги и проповедует. И...
Мне кажется, эти, знаешь, вот последних этих таких не очень приятных новостей по поводу вот этого... закона Димы Яковлева, знаешь, как-то вот задумываешься, что все-таки ну, кто-то ставит крест на таких людей, родители выбрасывают таких детей, вот отдают детские дома, а такие дети, они нужны миру, они нужны людям, нужны Богу. Вот это да, упрек всем, и в то же время ну, случилась такая вот история, что вот с этим законом, ну, наверное, нужно нам брать все это в свои руки,
ну,
и
конечно,
просто давать любовь.
Должно подстегнуть.
Потому что все-таки нас. Это тоже не решение было вопроса, то, что кто-то там усыновлял, мы не знаем, что там, как там, и так далее, дальнейшую судьбу. Вот. Но на самом деле для меня вот сегодня, когда же это все перипетии с этим законом, вот я задумался, все-таки.
Ну, это просто показывает, что во многом мы относимся к другим людям как к статистической единице, да, и когда. Вот один священник сказал в ответ пришедшему прихожанину, говорит, там погибло 200 тысяч людей. Он говорит, нет, там погибло 200 тысяч раз по одному человеку. Это про землетрясение речь шла. И мы вот очень любим измерять цифрами и,
да,
и процентами.
Смерть одного человека, да. Это смерть, а множество статистика. Да,
да, да, вот эта статистика, ну, она там... как раз не позволяет увидеть, что за... вот этим запретом или за вот каждой такой вот ситуации стоит конкретная личность, которая нуждается в помощи.
Слушай, ну тогда давай о травмах поговорим, раз такая тема у нас возникла. Интересную статью я опубликовал вчера буквально, называется «Травмы поколений». И мне показалось очень такое глубокое исследование разных поколений, начиная от каких-то там 50-х годов, 60-х, да?
Фактически нет, начиная даже послевоенное поколение.
Да, и вот, ну, мне кажется, очень глубокая такая статья, и ты ее прочитал?
Я прочитал на одном дыхании, я вот как раз ехал сюда, и я считаю, что эту статью должен каждый прочитать обязательно.
В том числе христианин?
Обязательно, христианин в первую очередь, потому что, в общем, мы же все спасаемся, да, мы сегодня будем с тобой говорить про спасение, а для того, чтобы спастись, исцелиться, да, ведь спасение и исцеление – это одно слово в Новом Завете, вот, надо понять причину, надо понять, что в тебе, надо понять, вот, насколько грех поразил тебя, насколько грех поразил ряд человека, который рядом с тобой. И я думаю, что вот эта статья, она вскрывает просто огромный такой пласт и показывает нам вот просто наше общество и людей, которые рядом,
ну,
с нами.
Ну, как говорится, причинно-следственные связи все-таки никто не отменял.
Конечно,
они есть,
конечно.
И они существуют, в том числе с христианами. Кто-то говорит про благодать, потому что по благодати все происходит, по молитве, по вере. Но, как ни крути, все это срабатывает. И то, что сегодня увеличивается количество в христианских семьях разводов.
Конечно.
Это говорит о том, что что-то, какие-то сбои происходят.
И разводы.
Хотя
и,
все молятся.
И определенного рода насилие, не физическое насилие, но, может быть, и духовное насилие, психологическое насилие, все это.
Схемы
есть.
Срабатывают, архетипы, да. Срабатывают. То есть это, я говорю, ну в чем-то, где-то какими-то местами, можно сказать, что в чем-то преувеличение, гипертрофируемые какие-то такие используются примеры, может, на самом деле, быть у кого-то по-другому, но в целом, какая-то закономерность все-таки присутствует.
Да.
И сейчас нынешнее поколение, особенно мужчин, мне кажется, как раз вот это то, что описывается, это те, которые мужчины, которые ничего не хотят особо делать, не хотят брать на себя ответственность, нынешнее поколение. И то, что, в принципе, у нас женщина какая-то, вот, получается, берет на себя, и, ну, на протяжении многих поколений брала на себя большую ответственность, и человек к этому привыкает, и сегодня... Особенно в наше время, когда идет эмансипация, это как-то вот все у нас,
да, это фактически
как-то
реакция, да.
Происходит такая вот форма еще привлечения некоторого. У нас действительно сегодня вот мужчина теряет в России, теряет свои позиции все больше и больше. И тем более, с христианской точки зрения, понимаю, что мужчина должен быть главой семьи, а получается, что он никакой не глава семьи.
Ну, конечно, да. И собственно.
А потом мы начинаем говорить: а как же так? Почему это вот мы, женщины, где-то там в церквях? Так, извините меня, так мужчины.
Где такие? Вы мужчины, абсолютно, да? Точно. Потому что мы сейчас, если посмотрим на наши общины, то по большей части, конечно, женщины. Женщины, вот они как в советское время. Ну, может быть, благодаря из-за того, что там многие мужчины были на фронте, много очень погибло, да, но они вот тянули этот воз на себе. Так и в церкви то же самое. Церковь держалась очень, в основном за счет женщин. Но это, конечно же, показывает и слабость мужского пола, что вот есть некий дисбаланс, который, кстати, вот вызван и тем, в каких исторических какой исторической ситуации оказалась наша страна.
Да, ну, в общем, публикация называется «Травма поколения», можете найти в разделе «Публикация», она еще есть на главной странице, прочитайте, думаю, будет очень полезно. Ну, в двух словах, у нас вышла интересная такая публикация Андрея Десницкого, называется, так вот, вызывающе, «Был ли всемирный потоп всемирным?». В этой статье Андрей, я не знаю, как по отчеству,
Сергеевич.
Андрей Сергеевич, известный библеист, авторитетный, он вот размышляет на тему потопа и говорит о том, что, скорее всего, по его мнению, всемирный потоп был все-таки локального плана.
Потому что это не только его мнение.
Да, это мнение распространено, причем в английском сообществе знают люди, которые придерживаются такого мнения. Богу незачем было всю землю затапливать, потому что люди в то время вот сконцентрировались,
да,
в,
они
этом,
были локализованы
в этом месте,
в этом,
да, месте, и конечно. Они знали о мире, как вот об этом, вот об этой территории. Я думаю, что люди того времени не знали, что земля круглая, и Моисей в том числе, каким бы умным он ни был, и Бога вдохновенный не писал тексты, да, он не знал об этом, и, соответственно, на языке того времени. И просто он выдвигает интересную теорию о том, что ведь потоп, там были воды небесные, развергались, да, и подземные, и говорит о том, что вот как Черное море образовалось, было это пресное озеро, потом вот этот узкий перешеек прорвало, вот эти, то, что сейчас пролив Босфор, да, там Дарданеллы, вот, и пошли воды, все затопило там на пути, вот типа такой получился локальный потоп. И, возможно, что-то произошло похожее с Средиземным морем, Гибралтар образовался таким образом. Ну, это, он говорит, это моя версия, я не
предъявлен абсолютно. Это гипотеза,
абсолютно, конечно. Да, гипотеза. Вот, как-то, мне, по-моему, интересно.
Брать, если научный склад, конечно, я не геолог, я не могу здесь судить, гипотеза интересная, но, в общем и целом, я знаком с этой точкой зрения, действительно, очень многие библеисты, особенно вот специализирующиеся на Ветхом Завете, они готовы признать, что когда мы имеем дело с первыми 11 главами бытия, мы имеем дело с определенным родом мировоззрением, с определенного рода языком, и что не все надо воспринимать, так скажем так, абсолютно буквалистски.
А вот такой вопрос, слушай, вот ведь задаются вопросы многие христиане. Вот если мы начинаем вот бытие рассматривать не буквально, способно ли это поколебить нашу веру? Потому что говорят, что вот мы начинаем сомневаться в чем-то одном, и оно тянет за собой другое, пятое, десятое, третье, и вот человек начинает терять веру.
Ты знаешь, помнишь вот известные слова Ломоносова, нашего великого ученого, очень глубоко верующего человека. Он говорил, что Бог нам дал две книги, одна из них книга природы, другая книга Слово Божие. Одна существует для того, чтобы научить нас вещам духовным и нравственным, другая служит для того, чтобы показать нам величие Божьих дел. И негоже, говорит он, плевелы насаждать между вот этими двумя вещами, между религией и наукой. Вот, если для Ломоносова проблем не было, вот, сочетать научное воззрение и Библию, да, и читать ее не буквально, то почему оно должно быть для нас? Скажем,
кто-то, понимаешь, пытается науку под это дело подстроить.
Мне кажется, это не всегда обоснованно. И, скажем, вот Кальвин, да, ведь ассоциируется такое вот богословие суровое, такое фундаментальное именно с именем Кальвина, но, тем не менее, Кальвин не понимал буквально первой главы бытия. Он,
да?
Да, он не был знал. Готов рассматривать очень многие вещи как раз именно метафорически.
И не видел в этом проблем.
Я абсолютно не видел эту проблему, и тем, кто он известен. Об этом, кстати, пишет Алистер Маград в своей книге «Богословие реформации». Вот, и ты понимаешь, ну, на чем зиждется наша вера? На буквализме или все-таки на взаимоотношениях с Христом? совершенно четко понимать, что «Бытие» – книга духовно-назидательная, что это не научный трактат. И так и надо воспринимать, что задача Бога была сообщить нам определенные богословские истины о том, что Бог сотворил мир, о том, что Бог сотворил человека, о том, что человек впал в грех, и то, что Бог пытается его спасти. Но говорить о том, что там представлена вся геология, биология и все такое, ну, я думаю, это не совсем правильно.
Согласен. Ну, сейчас мы будем продолжать уже во второй части дискутировать. Я еще хочу два анонса об этом рассказать. И оба анонса связаны с церковью Голгофа. Ну, во-первых, 19-го, как мы знаем, января у нас наша страна празднует праздник Крещения, и баптистские церкви, евангельские, они как-то тоже вот присоединяются к этому празднованию.
Тем более, ну, это правда, профессиональный праздник баптистов.
Правда, да. Не в прорубях проводят крещение, купаются, а в церквях, в баптистериях. Вот, и у нас есть одна церковь, Московская центральная церковь будет проводить традиционное общемосковское крещение, а в этом году, что интересно, сейчас не только МЦЦ будет проводить, но и церковь Голгофа, которая находится на Алтуфьево, там, в районе Алтуфьево, улица Лескова, дом 11, там будет проходить также вот такое общемосковское крещение, ну, не альтернативно, видимо, как-то вот поделили людей, потому что людей действительно было очень много, там около 100 человек, несколько десятков, и как-то так решили. Так что, друзья, в 19:00 вечера 19 у нас января, это суббота, по-моему, да. Будет проходить общемосковское крещение. И второй анонс, мы о нем уже говорили, медиафорум, который пройдет 25-26 января, возможно, тебе будет тоже интересно, тоже на территории помещения церкви Голгофа, да, это сейчас там у них новый зал, сейчас там все проходит, конференции пасторские, молодежные. Будет интересный такой вот, будут автор-ведущие, блогеры, дистрибьюторы, проекты. С чего начать медиаслужение, какое оборудование приобрести, где получить образование, как создать качественный продукт. Будут разные спикеры, Андрей Спац, например, главный редактор международной христианской газеты, Билл Блаунд, тут вот Blount Communication Group, Фрэнк Райт, президент NRB, я не знаю, что это, вот, ну, в общем, люди тут интересные, разные семинары, благовестие, интернет-радио, кстати говоря. Так что, друзья, присоединяйтесь. 25-26 января еще можно зарегистрироваться. Заходите к нам на портал, там есть необходимая информация, где можно зарегистрироваться в разделе анонс.
Новая жизнь. Радио для всех.
Для всех. Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Да, это слово для тебя на радио «Новая жизнь». Ну что, мы продолжаем. В студии все те же. Я Андрей Ребенко и Сергей Корякин. Здравствуй, Сергей, еще раз.
Еще раз,
привет. Декан заочного отделения Московской семинарии евангельских христиан. Он отмахивается, отнекивается, но тем не менее это так, и против правды не попрешь. У нас, друзья, есть эфирный телефон, вы можете присоединяться к нашей дискуссии, думаю, так будет веселее, интереснее. У нас номер +7 910 444 668, номер эфира, и также Google Talk, мы принимаем ваши сообщения, NLR Network. Можете писать, также комментировать нас прямо вот на сайте. И слово для тебя, и радио «Новая жизнь», и также вот писать в социальных сетях. Ну что, мы в прошлый раз с тобой, у нас была такая, как я говорю, бескомпромиссная дискуссия, диалог по поводу нашумевшей книги «Хижина». И кто-то нас слушал, кто-то говорит, вот, Сергей там, скажем так, обрел там победу какую-то оглушительную. Ну, я хочу сказать, у нас не было какого-то состязания. Вот, я часто занимаю так противоположную позицию, не всегда соглашаюсь с ней. Вот. Но в целом, тут как раз так совпало. Я, скажем так, к книге отношусь несколько скептически. Ну, эстетическую часть мы решили не трогать, да, окончательно, да, все. Как бы я эстет. Ладно. Ну, у меня какие-то претензии остаются. Вот, что-то ты рассказал, что-то я принял, что-то не принял. Вот. Ну, будем продолжать общение. Да. Мы в прошлый раз с тобой выяснили, что выяснили. А что мы выяснили в прошлый раз?
Мы с тобой говорили на тему Троицы немножечко, да? Говорили о том, в общем, стоит ли воспринимать все написано в книге как догматическое богословие.
В общем, мы с тобой пришли к выводу, что это роман-притча.
Да, что это роман-притча.
Да, и что вот эти образы, которые я называю антропоморфными, в принципе, как бы продолжая что-то несколько привлечений, ты как бы смягчаешь, говоришь, что оно того стоит.
На мой взгляд, они вполне оправданы, учитывая, что все-таки книга написана, прежде всего, для американского читателя, образы все даны, знакомые для вот именно той культуры. Нам немножко русским придется расшифровать, но в общем и целом главное в этом описании Бога не столько там какие-то идеи феминизма, как многие обвиняют, а именно показать взаимоотношения, отношение Бога к человеку, да, и те заблуждения, которые человек испытывает по отношению к Богу. То есть вот вся эта книга — это фактически прорабатывание вот этих вот неправильных представлений о Боге и неправильных представлений о жизни.
Хорошо, ну смотри, ну продолжаем тогда говорить, ты хочешь поднять вопрос спасения. Ну,
мне кажется, это основной, да, основная просто, тема книги.
Дело в том, что я как-то, ну, книжку читал довольно давно, но я вот, честно говоря, в чем-то могу согласиться, что в принципе это не очень прозрачно вообще в этой книге, понятно, как мы спасаемся. Тут же вопрос покаяния, ну, все-таки как он немножко как-то размыт, ты, наверное, с этим, может, не согласишься. Ну, в прошлый раз задавались вопросом креста, вообще значение жертвы Христа как-то тоже вот, ну, как-то мне не отложилось вот как-то в то время в памяти. Ну, мне там, кажется, что можно было об этом сказать больше, более прозрачно.
Да, как но ты... основное обвинение, что в этой книге не говорится о жертве Христа, не говорится о кресте, что является центром, конечно, христианского богословия. Я совершенно не согласен, потому что... как сказать, там несколько раз упоминается то, что Бог сделал для нас на кресте, и, в общем, этого достаточно, потому что основной, конечно, упор делается на взаимоотношения. Ну, в общем, проблема спасения, на мой взгляд, это основная проблема книги, потому что вот даже в Новом Завете ты возьми, да, что такое спасение? Мы воспринимаем как-то в нравственных категориях, да, вот был грех, я покаялся и спасся. С точки зрения Нового Завета спасение...
Это скорее это... благодать, не нравственность. Нравственность скорее какое-то исполнение заповедей и закона.
Но, тем не менее, мы очень часто воспринимаем спасение в нравственных категориях, хотя то же самое слово сатерия, да, греческая, это переводится как исцеление и физическое исцеление, в том числе, вот когда Христос говорит женщине, страдавшей кровотечением, вера твоя спасла тебя, то есть вера твоя исцелила тебя. Вот, поэтому, в общем-то, для христианской церкви свойственно всегда было воспринимать спасение как исцеление. И здесь, в этой книге, мы видим как раз исцеление души главного героя. И это, собственно, исцеление самого Янга, потому что он вот 11 лет проходил через это общение с Богом, когда вот этот вот клубок всяких противоречий у него раскручивался, и, собственно, вот этим он и поделился с нами. Ну вот, как-то так.
Давай тогда, у нас есть такой вопрос, сейчас нам задал Иларион Огородников, небезызвестный. Значит, такая тема. Бог спасает человека от многого, в том числе от многих ложных представлений о Боге в самом человеке, как и показано в этой книге.
Да.
Вопрос к ведущим. Как вы считаете, в этой книге понятие спасения близко к протестантской идее юридического спасения или все-таки ближе к православной идее спасения как процесс исцеления души?
Вот очень хороший вопрос, потому что, на мой взгляд, она совершенно не характерна для протестантского богословия. То есть юридизма мы здесь совершенно не видим. И это, наверное, вот один из упреков, которые делают критики этой книги, в том числе вот там... Проблема, говорят, не библейское представление о наказании за грех. Да, вот Норман Гайслер, в частности, пишет, что мы не видим здесь гневного Бога, который изливает свой гнев на Иисуса Христа, который наказывает во Христе наш грех. Ну, я тоже не вижу, и в Библии этого тоже я не вижу. Поэтому вот это юридическое представление, оно, конечно же, вот, на мой взгляд, совершенно не свойственно Писанию и, в общем-то, явилось плодом схоластического богословия. Если мы возьмем западное богословие католическое, то первый пример, такой самый яркий, наверное, это будет Ансельм Кентерберийский и его известный трактат «Зачем Бог стал человеком», да, и... Как раз там рассказывается о том, что дается такая версия, что значит, проблема в том, что своим грехом мы Божию честь оскорбили, да, и что для этого нужно вот возместить, произвести сатисфакцию. Христос, будучи, с одной стороны, человеком, да, тот, кто должен эту сатисфакцию принести, вот, и в то же самое время, будучи Богом, тот, кто может вот, вообще сам объему возмещения дать, да, вот, он как раз на кресте вот и удовлетворяет Божию честь.
Сергей, ну закон... разве апостол Павел не использует как раз терминологию римского права о том, что заместительная жертва, искупление, вот это вот.
Ты знаешь, это очень интересный спор, да. Именно. Это очень интересный спор, который разгорелся, в общем-то, не вчера, вот это 19 век, когда либеральная школа немецкая, в общем-то, во главе, наверное, с Гарнаком, да, они сказали, что ну доколе мы представляем себе Бога как мстительного судью, который воздает за грех. Вот.
А почему говорит, что это не библейское, если в Библии...
Ну так вот, и как раз поднялась вот эта вот дискуссия еще в 19 веке, и в 20 веке появились очень много интересных монографий, скажем, британский такой ученый C.H. Dodd или Винсент Тейлор, они как раз предложили по-другому воспринимать язык Нового Завета. Ну и, наверное, самое такое интересное исследование – это книга... Павел и палестинский иудаизм, это автор Сандерс, который сказал, что, в общем, Павел, в основном, он, конечно же, был евреем от евреев, да, и имел...
Но имел хорошее образование.
Хорошее именно вот иудейское образование, прежде всего, да, и мыслил он как иудей, поэтому все эти категории греха, категории наказания, категории, скажем так, праведности, да, он воспринимает совершенно не с юридической стороны.
То есть, это получается, мы интерпретируем уже Павла с точки зрения римского права, хотя
я думаю, да, именно это
и
происходит.
И это наложило вот такой отпечаток в истории христианства, в том числе перешло к реформаторам, к Кальвину.
Ну да, через латинскую традицию, в общем, Гарнак жалуется в своей истории догматики, что юристы испортили богословие. Вот, и, ну что, Тертулиан был юристом, Иларий Пиктовийский был юристом, и поэтому, собственно, вот это юридическое понимание, понимаешь, культурно обусловленное понимание, вот, оно оказывает влияние на то, как мы читаем Писание. Угу. Вот, и...
Что предлагается взамен, Сергей?
Ну, предлагается взамен, конечно же, понимание, связанное с еврейским представлением о Боге, с еврейским представлением о праведности, с еврейским представлением о законе, да, что прежде всего мы здесь имеем дело с взаимоотношениями, что Бог пытается построить с нами не взаимоотношения судьи и человека, который провинился, да, что мы все-таки не в суде, хотя во многом такое понимание присутствует в Ветхом Завете. Вот, но он пытается с нами построить отношения как отец со своими детьми. Вот, и когда мы вот с такой точки зрения понимаем, мы совершенно по-другому читаем все эти категории. Вот, так что вот то достижение библеистики последние, там, скажем, 30 лет, это именно прочтение апостола Павла не с точки зрения реформации, не с точки зрения Лютера и Кальвина, а с точки зрения именно иудейского понимания, которое интересно. Было свойственно людям первого века времен Христа и, в частности, самого апостола Павла. И, конечно, когда читаешь вот такими глазами, то совершенно по-другому воспринимаешь те привычные, казалось бы, категории, которые вот звучат у нас в проповедях и как раз воспринимаются юридически.
Хорошо, тогда что это тогда за концепция спасения? Вот есть органическое понимание, органическая теория спасения. Что у Пола Янга? И что ты, как ты понимаешь?
У Пола Янга, безусловно, это взаимоотношения, да, это попытка показать, что Бог видит проблему прежде всего в самом человеке, да? Вот там же не напрасно поднимается вот эта проблема греха, и Бог говорит, что, точнее, папа, да, вот герой книги «Хижина».
Героиня.
Героиня, да, то есть тот, кто олицетворяет Бога Отца, говорит, что я не наказываю людей за грехи. Грех сам по себе является наказанием. И, в общем-то,
это-то и считается какой-то вот теоретический момент, но как это не наказывать, что как-то понимать?
Ну вот как раз, да, если мы берем Писание, да, то...
Ада, что ли, нет?
Нет, нет, и, конечно же...
Или ад, как говорится, уже сейчас, и вот это вот тебе ад.
Но ад, скорее всего, находится внутри самого человека, то есть когда сам человек, выбирая какой-то путь... от Бога, не к Богу, да, он выбирает путь в никуда, он выбирает путь, который отрезает его от жизни Божьей. И, собственно, если мы оглянемся вокруг, да, мы вот хорошую ты статью как раз накануне опубликовал, и ты упоминал статью Людмилы Петрановской о травме рождения, вот, что, собственно, вот мы и живем в этом клубке противоречий, который нам не позволяет принять друг друга, относиться по-человечески друг к другу, и уж не говоря о том, что мы не можем при этом относиться к Богу. Вот, собственно, это и есть. Грех сам по себе является наказанием, и Писание неоднократно говорит об этом, скажем, ну вот, собственно, да, возьмем послание Римлянам, которое часто любят ссылаться критики, сказано: «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога». Или в книге пророка Иеремии: «Не причинил ли ты себе это тем, что оставил Господа Бога твоего? Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя». Богу, в принципе, не нужно наказывать нас. Он есть тот, кто он есть. Он абсолютная чистота и святость. И когда мы со своими неверными представлениями, когда мы со своими греховными привычками вот соприкасаемся с этим, мы понимаем, где мы неправы, мы понимаем, в чем на самом-то деле проблема. Мы сами себя отрезаем от Бога. И вот ключевой стих, собственно, через который, ну, часто я осмысляю вопрос спасения, в частности, вопрос креста, это второе послание Коринфянам, 5 глава. «Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их». То есть не Он примирился с нами, а мы примирились с Ним. Тут у нас проблема была, мы отвернулись, и каждый на свою дорогу пошел, о чем Исаия пишет, да? Вот, поэтому Бог пытается вытащить нас из вот этой скорлупы, в которую мы себя вогнали. И книга «Хижина», на мой взгляд, она как раз вот и показывает вот этот процесс, когда человек приходит в присутствие Божие с кучей совершенно неправильных представлений о Боге. И все эти представления, они натыкаются именно вот на Божию милосердие, Божью любовь, когда Бог терпеливо и осторожно развенчивает каждое из этих заблуждений. То есть, вот, ну, конечно, была такая критика, что вот очень добренький Бог в книге «Хижина». На самом деле не вижу ничего доброго, потому что он фактически не позволяет главному герою ни с одной проблемой уйти. То есть, вот все проблемы, которые у него были, все неверные представления, они так или иначе разрешаются. И Бог ставит человека, главного героя, перед вопросом каждый раз. Поэтому это достаточно серьезная вещь.
И... Но возвращаясь к вопросу Илариона, близко ли такое понимание именно православным пониманием спасения?
Да, это очень близко. Да, я уже как раз в прошлой передаче сказал, что рекомендацию о прочтении этой книги я услышал именно от православного священника, который сказал, что она мало чем противоречит православной догматике. Да, это вот то понимание, которое...
Может, потом оно не нравится многим протестантам?
Я не знаю. Ну, я знаю очень многих протестантов, которым все-таки эта книга нравится.
А вот интересно, оказывается, многие не читали. Вот когда, помнишь, после эфира, до эфира спрашивали вот в окрестностях людей, и вот большинство говорило, а мы не читали книгу. То есть не столько она известна, вот так оказывается, не все ее читали.
Мне кажется, даже она более известна вне христианском мире. Да, издательство «Эксмо» все-таки постаралось распространить рекламу, и у меня очень много неверующих людей, которые...
Но в целом, по моим вот оценкам, вот кого я спрашиваю, либо большинство не читало, но большинство ее позитивно оценивают. То есть говорят, что книга хорошая. Есть определенная категория людей, которые вот ее не приемлют. Ну, это, да, второй вопрос. Значит, все-таки мы приходим к тому, что спасение, понимание спасения вот такое ближе к восточному, да?
Да, я полностью согласен.
Немножко вот объясни все-таки, если мы говорим о юридической концепции, значит, Бог, человек обидел Бога, Богу нужно человека наказать. Опять-таки, тут же что же, когда мы говорим про юридическую концепцию, мы же обращаемся к Ветхому Завету, к жертвам, к жертвоприношениям, ведь тоже какой-то некий был юридический аспект. Вот человек не может исполнить закон, вот давай жертву приноси вместо себя. Тоже какой-то такой, да, вот ты сделал так, а потом вот так.
Жертва – это, скорее всего, милость Божия, да, потому что все-таки сказано, что последствия греха – смертью. Именно так надо воспринимать вот эти слова из Нового Завета, которым переводится у нас как наказание за грех, смерть, да? Ну, если мы читаем греческий язык, то фактически плата, то есть расплата, последствия греха – это смерть. И вот для того, чтобы человека уберечь от этой смерти, для того, чтобы человек не встречался с результатом своего греха, Бог дает ему институт жертвоприношений, да, который позволяет как-то пережить покаяние.
Это имеется в виду физическая смерть, духовная или муки вечные? Что?
Прежде всего, конечно же, это духовная смерть, да. Когда Адам и Ева согрели.
Духовная смерть, и что? Ну, я живу, да и как жил. Что есть смерть? Чем она так опасна и для человека нежелательна?
Ну как чем? Смерть – это, наверное, самый большой страх человека.
Нас адом пугает, понимаешь? Вот ад – понятно, вот вечные муки. Я в детстве боялся. Понимаешь, сейчас как бы непонятно, чего бояться. Ну смерть, ну все и так умрем. А духовная смерть – это как-то ни о чем разговор, понимаешь? Ну, духовная смерть. Ну, вот живут люди, да и живут. И много счастливых людей, неверующих. Ну, счастливых, реально счастливых.
Нет, ну, ты понимаешь, определенные аспекты духовной смерти, да, человек переживает в этом мире. Неверующий человек переживает, да, когда он боится смерти, когда он боится болезни.
Так
когда
и верующие люди боятся смерти.
Ну, это вот, кстати, что, скорее всего, показывает незрелую веру, да. Ну, мы, наверное, в какой-то мере все равно еще боимся смерти, хотя мы понимаем умом,
что ну, мы боимся что, смерти, что потому что ждет. Мы боимся близких огорчать, как говорится. Вот ну, смерти быть, сам поэтому, по себе да. Я не боюсь, но поскольку вот, тем более, когда семью заводишь, конечно, боишься смерти, потому что как же вот дети, ну, ты беду принесешь в семью, вот как я боюсь смерти.
Ну да, но многие христиане продолжают бояться смерти, именно вот в том смысле, ее боятся люди неверующие. Вот очень хороший пример, опыт Джона Уэсли, да, который родился в христианской семье, вырос в христианской семье, был христианским служителем, да, и тем не менее, когда поплыл миссионером в Америку, на корабле несколько недель он плыл, и случился огромный шторм, он говорит, я впервые испугался за свою жизнь, и понял, что во мне нету достаточной веры в Бога. Ну, мы все на разных ступенях веры находимся, поэтому мы все в большей или меньшей степени там боимся смерти. Вот, но возвращаясь к тому вопросу, конечно же, вот отголоски вот этого страха смерти, они присутствуют в повседневном опыте, и так или иначе, человек любой всегда встает перед вопросом смерти. Если не сейчас, то рано или поздно он станет. И его поведение, его жизнь, она строится вокруг вопроса смерти. То есть, вот если ты видишь молодого человека, который наркотиками или беспорядочным образом жизни там гонит на машине, да, он эту смерть игнорирует, он эту смерть отрицает. Да, если ты видишь человека, который всего боится, то, скорее всего, этот человек гипертрофирует
вопрос,
чувство смерти.
Вечные муки есть?
Конечно же, есть.
То есть будут?
Ну, конечно, да. Но опять
надеюсь, не с нами.
Да, я все-таки считаю, что и согласен с автором и Хижины, и согласен с Писанием, что все-таки не Бог устраивает эти вечные муки, но сам человек устраивает эти вечные муки. То есть человек выбирает, идти ему за Богом или нет. И если он отрезает себя от источника жизни, то он оказывается автоматически с источником смерти, да?
А вот такое еще была претензия у автора, что Христос, получается, судя по книге, не единственный путь к Отцу, а просто наилучший способ связаться с Ним. Наилучший, не обязательно единственный. То есть означает, что могут быть другие способы связаться с Богом. Вот, ну и, как понятно, все цитируют отрывок, есть путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Есть ли другие пути, судя по книге, и как ты вообще к этому относишься?
Ну, здесь заметь, что не говорится о том, что все остальные религии, они ведут к Богу, да? все-таки автор ставит немножко по-другому вопрос, что Бог находит человека через разные религии. То есть он может достучаться до человеческого сердца, которое находится в разных религиозных системах. Вот, и если мы берем Писание, да, если мы рассматриваем то, как Бог выстраивает свои взаимоотношения с людьми, насколько он ищет всегда спасти человека, то мы видим множество примеров, когда язычники, когда люди из народа, которые не верят в Бога, все-таки находят Бога, да, скажем, тот же самый Мелхиседек, или Иофор, да, или Иов. Иов, он не иудей был по... не еврей был.
Валам,
да, Раав, Нейман, Иаир, это все
волхвы
люди.
Пришли
волхвы, да, то есть...
Как-то прочитали знаки.
Да, и все-таки, когда вот апостол Петр в 10 главе книг Деяний обращается к народу, он говорит: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся его и поступающий по правде приятен ему». То есть, вот, может быть, мы вернемся здесь во вторую главу послания Римлянам, когда сказано, что язычники, не имея закона, имеют закон в своем сердце и по природе законное делают. То есть, вот, все-таки спасение, оно больше всего зависит, насколько ты настроился на вот этот Божий закон, который доступен всем. Он, в принципе, Бог познаваем через многие вещи. Но, в частности, вот, я вспоминаю слова из... Евангелие от Анны, и был свет истинный, он просвещает всякого человека, приходящего в мир. То есть в каждом человеке есть все-таки вот эта частица Божьего откровения.
Ну, я понимаю так, то есть пути есть к Богу, как бы получается, Бог проговаривает, но мы не знаем, чем все завершается, теми людьми, вот, которые вот где-то там...
Да, безусловно, единый, истинный и совершенно прямой путь к Богу, это, конечно, через Иисуса Христа. Но ведь по
факту... Мы понимаем, что до Христа как-то вот по совести там люди, да?
Да, но по факту получается...
Никто не слышал,
смотри,
весть,
вот наше советское время, да, мы же вот все оттуда вышли, да, вспомни наших бабушек и дедушек, которые не имели возможности ходить в церковь, но тем не менее старались жить по совести, да, и во многих, я много раз общался с людьми, которые вот мне задавали вопрос, а как же с ними, неужели Бог вот за то, что они не верили в Иисуса Христа, неужели Бог их пошлет в ад? Ну, я думаю, что все-таки, это тоже, кстати, одна из таких интересных дискуссий, которая в последнее время ведется в евангельском богословии, о том, что спасаемся ли мы только сознательно, веруя в Иисуса Христа, или мы спасаемся как бы опытно, познавая Иисуса Христа. То есть нужно ли рациональное знание того, что твой Спаситель – это Христос, или достаточно тебе жить по Божьей правде, да, и через это Бог тебя может спасти. Вот. Поэтому я думаю, что Бог находит действительно разные пути через, скажем, и к сердцу коммуниста, и к сердцу свидетелей Иеговы,
просто
и
получается,
к сердцу мусульманина, если этот человек настроен на поиск Божьей истины. Именно вот живет по общечеловеческим принципам, которые, собственно, заложены в каждой душе.
Ну давай, поскольку у нас время истекает, вот давай какой-то сделаем вывод. Все-таки какое спасение... мы вот просматриваем, прочитываем в книге Пола Янга, и вообще, вот как ты понимаешь, вот опять-таки, вот в двух словах, как происходит спасение, как Христос спасает, чем отличается все-таки вот, вот это понимание спасения от юридического? Вот все-таки хочется, чтобы были...
Вот ты знаешь, вот здесь на 115-й странице у меня как раз открыта вот книга, и здесь сказано: «Маккензи, истина должна тебя освободить, и у истины есть имя, он там в мастерской весь в опилках. Все это в нем, и свобода – это процесс, который протекает во взаимоотношениях с ним». То есть вот опять же ключевой вопрос. Спасение заключается... не в какой-то юридической транзакции, да, когда твои грехи возложены на Христа, Бог для того, чтобы удовлетворить закон справедливости, наказывает Христа, а тебя отпускает с миром, и ты теперь вот живи и познавай Бога. Думаю, что все-таки суть спасения, суть исцеления,
вот давай,
да,
вот
находится
первое.
Именно в взаимоотношениях, постоянных взаимоотношениях с Богом, когда ты чувствуешь присутствие...
Для чего была жертва Христа тогда? Непонятно.
Для того, чтобы освободить освободить, ну, ты, понимаешь, в двух словах сейчас не скажем, это надо еще одну передачу, да, для того, чтобы освободить нас от смерти, для того, чтобы преодолеть смерть. На кресте именно происходит преодоление смерти прощением и любовью. Христос страдает, но не угрожает в ответ. Он не умножает зло.
Но еще важность воскресения, потому что как конечно, раз вот восточное понимание, да. Акцент на Пасхе, что все-таки важнее не сама смерть, крест, а вот именно воскресение.
Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа,
на Западе
конечно.
Так не празднуется Пасха, как у нас.
Да, видимо, потому что, безусловно, воскресение показывает о том, что смерть упразднена. А, соответственно, собственно, и проблема греха решена. И Христос теперь в нем спасение. То есть он является тем, кто исполнил полностью закон Божий, да, показал абсолютную праведность.
Я думаю, просто время у нас уходит. Мы отдельно вообще о спасении просто поговорим, наверное, безотносительно к хижине. Просто да. Вот спасены или спасаемся, у нас была с Илларионом дискуссия. Я думаю, что мы можем...
И то.
Да, можем ее немножко так вот эту тему, тем более уже есть какие-то вопросы накопились, поднять. Я хочу, во-первых, сейчас вот одно было сообщение, просто не могу его не зачитать, это привет из Тячева у нас был, сейчас вот открою, к нам пришел, вот когда вот мы говорили про Инну, ее поездку, ну сейчас у нас откроется, да, значит, это привет из Закарпатья, будем рады, если соберетесь приехать, город Тячев, это тоже Закарпатье, ближе к румынской границе, написал Шахнов. У нас такой вот есть слушатель. И еще вопрос от, наверное, ты знаешь, такой активный пользователь интернета, Степан Федосеев.
Да, знаю,
конечно. Он спрашивает, назовите, Андрей Сергей, по две книги, которые для вас были открытием или сильно на вас повлияли в последний год.
Ну вот в последний год, пожалуй, да. На меня сильно повлияла книга «Не святые святые». Тихона Шевкунова, да, еще какую-то книгу вспомнить, но я не хочу тут грузить просто богословскими книгами, которые на меня повлияли, то, что они могут ради слушателей ничего не сказать, чисто специализированные такие вещи, но мне всегда было интересно читать Павла Евдокимова, я бы порекомендовал книгу «Этапы духовной жизни». Очень сильная и глубокая книга, которая позволяет человеку переосмыслить именно вот его взаимоотношения с Богом. Она во многом очень схожа с книгой «Хижина».
Я тоже прям задумался, когда вот Степан задал этот вопрос. Ну, поскольку много читаешь, как-то знаешь, сейчас я даже не вспомню, сколько я там всего прочитал, и вроде и много, в то же время не так и много. Художественную литературу как-то сейчас не получается читать, как-то больше в метро, а вот не всегда получается. Ну, наверное, мне понравилось, просто предные мысли возникли, даже несколько четвергов я посвятил. Это книга Генри Нована, новая, которая вышла в издательстве ББИ, «Три ступени духовной жизни». Ну и ну, не знаю, мне всегда нравится русская классика, вот рекомендую всем читать, потому что это познание глубин русского языка, поэтому там практически любого автора берешь.
Лескова берите, не
ошибаюсь. Да, Лескова, да, я читал, вот, но не в этом году, правда, «Соборяне», очень интересно. Ну, в общем, просто вот язык, диалоги, не всегда вам нравится, многим нравится окончание, как правило, какое-то все трагическое, нет хэппи-энда, но в целом, мне кажется...
Вот... Андрей, я вспомнил еще книгу, которую я могу порекомендовать, это «Космическая трилогия» Клайва Льюиса. Вот это то, что я сейчас читаю, на меня оказывает огромное влияние.
Ну, конечно, Клайв Льюис это навсегда. Друзья, все, наш эфир подошел к концу. Благодарим вас за то, что вы нас слушали, вытерпели наши эти богословские такие дискуссии, трения. Ждем вас в нашем эфире. Сергей снова к нам придет однажды. Да. Думаю, каждый месяц будем стараться, что приходил.
Я всегда рад.
Да. Друзья, следующий четверг снова мы с вами. Будьте с нами, читайте наш портал, слушайте радио «Новая жизнь». Всего доброго, до свидания.
До свидания.
В эфире
«Радио для всех».
«Новая жизнь».